Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о Слове Божьем, в котором мы обычно имеем в виду Библию, Святое Писание, но прежде всего об Иисусе, который является истинным Словом Божьим. Поэтому за главный текст сегодняшней темы возьмем Псалм 106, стих 20. «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». В духе мы можем этот стих так написать. «Небесный Отец послал погибшим людям Своего Сына и исцелил, или исцеляет их, которые в вере примут Его как Своего Спасителя и избавляет их от вечной погибели». Все погибшие грешники, какими мы по природе являемся, больны неизлечимой болезнью, проказой греха. Но есть единственный врач, который нес на себе не только наши грехи на Голгофском кресте, но и наши болезни. Лишь Он может исцелять людей от этой людьми неизлечимой болезни. И только Господь Иисус исцеляет погибших грешников от этой проказы греха посредством прощения грехов. Именно с этой точки зрения мы будем вести речь в этой проповеди. Небесный Отец послал Своего Сына в плоти на землю к погибшим грешникам, чтобы установить с ними живую связь и показать им, что Он хочет спасти свое погибшее творение от вечной смерти, избавить их от могил их, как читаем в нашем главном тексте. Поэтому, в конечном счете, каждый человек находится в общении со Словом Божьим, желает он этого или нет. Каждый человек сотворен Богом и принадлежит к Божьему творению, поэтому находится с Его Словом в теснейшей связи. Предупреждаю всех слушателей и читателей. Если я говорю Слово Божие, то в этой проповеди буду иметь в виду как Библию, так и Иисуса Христа. Это является объяснением к Евангелию от Иоанна, глава 1, стих 1, в отношении того, что является Словом. Поэтому это слово, которое мы письменно имеем как Слово Божие, Небесный Отец дал людям, чтобы нам объяснить свою волю. Иоанна 1:1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Имея Библию в руках, мы обычно говорим «это Слово Божие». Но чтобы всем начинающим читателям Библии стало ясно, что именно в этом слове Иоанна 1:1 имеется в виду, Святой Дух далее объясняет в стихе 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Поэтому мы без сомнения можем сказать, что это слово пришло от Бога, в котором Он сообщает нам свои намерения. В этом факте вообще ничего не меняется в том смысле, в каком отношении мы находимся с живым Богом, в любовном или во враждебном отношении. Это слово, которое Бог говорил и говорит людям, является человеческой стороной. А теперь заглянем в Божью сторону. В этом слове, которое находится в Боге и которое является Богом, содержится и Евангелие. А Евангелие, радостная весть с Голгофы, является частью Его слова, является самим Богом, как читаем в Иоанна 1:1. Теперь мы можем сказать, Бог является Евангелием, радостной вестью с Голгофы. Часть своего слова Бог сообщает нам особым образом в Евангелии, как проявление воли Бога к людям, чтобы люди могли быть спасены, потому что по природе они все являются погибшими грешниками. Это Евангелие является самим Словом, оно было Словом Иисуса Христа. Итак, в древние времена Ветхого Завета Христос был скрытым от людей. Он был скрытым и открылся, как говорит Писание, когда пришла полнота времени, согласно Галатам 4, стих 4. Это время исполнилось, когда Господь Иисус в плоти пришел на эту землю. Тогда Бог открыл свое слово в Евангелии, в том, что вечное слово стало плотью, и, как читаем в Иоанна 1:14, и обитало с нами. В том, что в Ветхом Завете Господь Иисус и Его Церковь были скрыты от людей, мы читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 26-27. «Тайную, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». В отношении своего творения Бог проявил очень много заботы, любви, терпения, чтобы с людьми иметь общение. Но прежде чем продолжить эту мысль, я приведу прекраснейший пример из Ветхого Завета о Божьем намерении установить с людьми живое общение через своего Сына, через это Слово, исшедшее из уст Его, пришедшее с неба. Прообразно мы читаем об этом в пророке Исаии, глава 55. Эта глава имеет всего 13 стихов. Но намерение Бога спасать людей для жизни вечной через свое Евангелие мы выразительно видим в этой главе, как нигде в другом месте Ветхого Завета. Я постоянно восхищаюсь ясностью и меткостью сообщений в этой главе и в пророке Исаии вообще. В отношении Иисуса ему дано от Бога много откровений. Из этой главы мы коротко рассмотрим с вами 11 стихов с короткими комментариями. Итак, Исаия 55, стих 1. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, то есть нет денег, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». С самого начала этой главы мы читаем «жаждущие», «жаждущие» с восклицательным знаком. В этом мы видим настойчивый призыв Бога к погибшим грешникам. Здесь Святой Дух сообщает нам о жажде души людей, о живом Боге, жажду о живой воде, которая тоже является прообразом Слова Божьего, прообразом Господа Иисуса. Живую картину об этой живой воде мы видим в разговоре самарянской женщины с Иисусом у колодца Иакова. В Иоанна, глава 4, стих 10 читаем. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». В этом заключается Божий дар. В дальнейшем диалоге читаем в этой же главе 4, стихи 13 по 15. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, то есть из колодца, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». К этой воде призывает Господь Иисус, Исаия 55, стих 1, «Жаждущие, идите все к водам, потому что эта вода дает жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Как видим, женщина еще не поняла смысл живой воды Евангелия. Дорогие слушатели и читатели, чтобы лучше понять важность и смысл живой воды, проработайте, пожалуйста, тему колодца, с которой я подробно объяснил, как Господь Иисус искал и сегодня еще ищет общение с людьми. С целью обследования пищевода и желудка я недавно находился в одном госпитале в Дармштадте. В ожидании своей очереди я сидел в комнате ожидания. В этой комнате на стене находился какой-то прибор или оборудование типа телевизора. Но это не телевизор, а просто такой прибор или такое оборудование, в которое закладывается какой-нибудь короткий успокоительный фильм. Я увидел фильм о воде. Начинается от водопадов и так далее. Течет кристально чистая вода. Кругом прекрасная растительность. Просто восхитительно видеть это Божье творение. Фильм сопровождался прекрасной, я думаю, христианской, успокаивающей музыкой. Сижу, внимательно смотрю и думаю себе: интересно, безбожники, а такой фильм транслируют, да еще в сопровождении такой музыки. Фильм подходит к концу, а в конце написано, как вы думаете, «Вода жизни». «Das Wasser des Lebens» было написано. Этот фильм длится минут 5, а затем он снова повторяется. Когда подошла очередь моего обследования, и я лежу уже на кровати, то обратил внимание всего персонала на этот фильм, а их было 3 или 4 человека. Я похвалил их за такое средство успокоения перед обследованием и спросил в упор: «Как вы думаете, кто эта вода жизни? Кто в действительности является этой водой жизни?» Они замолчали и, как завороженные, в ожидании смотрят на меня. Тут я им и сказал, что это Господь Иисус. Воспользовавшись случаем, я дал им короткое свидетельство, как Господь Иисус говорит в Своем Евангелии: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя». 2 Тимофея 4:2. Однако пойдем в нашем тексте Исаия 55 дальше. Стих 2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, то есть духовный хлеб жизни, Господь Иисус, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, то есть доброе, и душа ваша да насладится туком». В туке, то есть в жире, мы видим богатство приносимых в жертву животных, а символично — богатство жертвы Господа Иисуса. «Берите богатство жертвы Иисуса, жизнь вечную бесплатно». Но в Новом Завете читаем об этом в Ефесянах 2, стих 8 и 9. «Благодатью вы спасены», то есть бесплатно, «через веру, и сие не от вас, Божий дар». Вот он, этот Божий дар, о котором Иисус говорит самарянской женщине: «Если бы ты знала дар Божий». В Ефесянах 2, стих 9 дальше читаем: «Не от дел, чтобы никто не хвалился, но бесплатно берите эту живую воду». А ведь миллионы верующих в различных конфессиях регулярно платят церковный налог в надежде, что этим они заработают себе хорошее местечко в вечности на небесах с Господом Иисусом. Эти люди живут в ужасном обмане сатаны, не подозревая этого. Стих 3. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Господь Иисус очень просит всех людей: «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, чтобы они его слушали и получили жизнь вечную, а не подставляли свои уши лжи сатане, и жива будет душа ваша», как читаем и в нашем главном тексте Псалм 106, стих 20. Поэтому мы и читаем, что Господь Иисус очень жалеет о том, что есть у них уши, но не слышат. Это Он говорит своему народу Израилю в Псалме 113, стих 14. Далее в этом стихе 3 Бог говорит: «И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Что это за вечный завет? Завет неизменной милости. И кому Бог хочет этот завет дать? Этот вечный завет Небесный Отец даст всем тем, которые придут к Иисусу, преклонят ухо, будут Его слушать и вкушать доброе, которые будут наслаждаться духовным богатством Господа Иисуса, которые откликнутся на призыв Небесного Отца и придут к источнику живой воды, к Иисусу Христу, и в вере примут Его в сердце. И все эти вместе взятые составляют Церковь Иисуса. Следовательно, Церковь Иисуса имеет от Небесного Отца обетование Вечного Завета. Об этом Вечном Завете Святой Дух сообщает нам уже в начале Слова Божьего, в диалоге с Ноем. В Бытие 9, стихи 13 по 15 читаем: «Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею». Что имеется в виду под землею? То есть между всеми людьми земного шара. «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти». А радуга является прекрасным прообразом Господа Иисуса или Его дела на Голгофском кресте. В одной проповеди я подробно этот факт объяснил. Стих 4. «Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам». Это значит, что Отец дал своего Сына Иисуса не только Мессией, своему народу Израилю, но и свидетелем, вождем и наставником народам. И далее в стихе 5 читаем: «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали». Интересно, правда? По этому поводу следует сказать, что никто из язычников не знал Иисуса Христа. Нас Он призвал, язычников, и все они поспешат к тебе, к Иисусу, ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Как прославил и за что прославил? В первосвященнической молитве Господь Иисус просит Отца. Иоанна 17, стих 5. «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». А из послания Филиппийцам 2, стихи 9 и 10 следует, что Небесный Отец прославил своего Сына за его послушание в том, что превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисусом преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Чтобы это сообщение, Исаия 55, стих 5, лучше понять и рельефно показать, обратимся к обетованиям Бога нашему отцу веры Аврааму. В Бытие 22, стих 18 читаем: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Это значит, что в потомстве Авраама благословятся все народы земли, то есть как евреи, так и язычники, А в Бытие 26, стих 4, Святой Дух очень скрыто сообщает нам еще одну очень важную деталь в отношении Церкви Иисуса. Читай этот стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные». Особое ваше внимание обращаю на это первое выражение. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные». Это тоже очень важно. Вы, конечно, как и я, много раз читали эти сообщения Писания, в том числе и конкретно это обетование Аврааму. «Умножу потомство твое, как звезды небесные». И что вы себе при этом думали? Как вы думаете, сколько звезд хотя бы приблизительно насчитывается в мировом пространстве? Этого никто не может сказать, но их насчитывается бесчисленное множество. И что же нам следует думать об обетовании Господа Аврааму в отношении его потомства на земле? Ведь Бог не бросает слова на ветер, Он не может лгать. В послании Титу 1 стих 2 читаем: «В надежде вечной жизни, которую Бог, который не может лгать, обещал прежде вековых времен, чтобы приблизиться к разгадке обетований Господа Аврааму, обратимся еще к одному новозаветному месту Писания, где читаем в послании Ефесянам, глава 5, стихи 31 и 32. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Здесь говорится о браке двух молодых людей, с которым сравнивается брак Христа с его Церковью. Что является великой тайной? А тайна эта, я должен вам сказать, заключается в будущем Церкви со своим женихом, заключается в том, что ожидает Церковь в вечности. А в вечности мы будем подобны нашему Господу Иисусу и будем вместе с Ним творить. Мы не будем сидеть, сложа руки, и скучать. Сейчас искупленные Христа, то есть все дети Божьи, составляют по отношению к погибшим людям совсем небольшую часть. Большинство людей уйдут в вечность погибшими, а Церковь Иисуса будет в вечности количественно расти и во много раз превзойдет число погибших. Именно на этот количественный рост Церкви Иисуса вечности указывает обетование Господа Иисуса Аврааму: «Умножу потомство твое, как звезды небесные». От стиха 6 и дальше Святой Дух увещевает нечестивых и беззаконников о том, чтобы они оставили свой путь и свои помыслы и спешили к Господу, чтобы искали Его лица и Его пути, пока для этого есть еще время. Хотя эти слова написаны пророчески в Ветхом Завете, но когда мы их читаем, то создается впечатление, что они сейчас в наше время написаны. Стих 6. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». С абсолютной уверенностью можем всем погибшим грешникам сейчас сказать, что сейчас, пока еще длится время благодати, Господь Иисус близок всем и дает себя найти. Стих 7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, получит прощение грехов и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Стих 8. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Стих 9. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Это значит, что все планы либералистов, религиозных людей и всех безбожников в отношении жизни на земле и вечности являются утопическими. Поэтому в конце жизни на земле им придется жестоко разочароваться в своих мыслях и путях. Все это разочарование выразится, как говорит Слово Божье, в скрежете зубов. Об этом читаем в 7 местах Нового Завета. Например, в Матфея 13, стихи 41 по 43. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны, и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную». Здесь имеется в виду озеро огненное. «Там будет плач и скрежет зубов. А что будет с детьми Божьими? Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши, слышать, да слышит». А теперь мы приходим в этом тексте к кульминационному моменту всего сообщения Исаия 55. Святой Дух начинает сравнивать Слово Божье нашего Господа Иисуса со снегом и дождем. Стих 10. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, можно сказать, пустым не возвращается, но напояет землю». А вы должны помнить, что в земле имеется в виду все население земного шара. Напоминаю вам об этом, что согласно выше приведенных стихов с 13 по 15 из Бытия 9, под землей имеется в виду все люди земного шара. «И делает ее, то есть землю, способную рождать, произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Кто ест этот хлеб небесный, кто принимает Иисуса, тем именно дается это семя. Кто любит Иисуса и желает евангелизировать. Смотрите по этому поводу Экклесия 11, стихи 1, 4 и 6. Следовательно, Господь Иисус, не шедший с небес на землю в плоти, не возвратился к своему Отцу пустым, но дал людям всего мира свое Евангелие, эту воду жизни, чтобы они могли спастись для жизни вечной и сами нести эту радостную весть с Голгофы другим погибшим грешникам и приносить таким образом духовный плод. Делает ее, то есть людей, всю землю, способными рождать и произращать. А что означает снег в этом стихе? Снег — это закристаллизовавшаяся вода. Это то же самое, что лед. А лед — это уже не Божие благословение, а Божий суд гнева по отношению ко всем погибшим грешникам. Повторяю, Иисус вернулся к своему Отцу не пустым, но для одних Он принес спасение для жизни вечной, а для других — осуждение для вечной погибели в огненном озере. Лед, как и огонь, символизирует Божий суд гнева. Об этом читаем очень выразительно в Исходе 9, стихи с 22 по 24. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом». Град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.